Второе послание к Коринфянам, 7 глава, 10 стих. Мы сегодня прочтем. Я напомню, что мы продолжаем с вами говорить о нашем христианском характере, о том, что должно характеризовать нашу жизнь, чем, что должно быть отличительной чертой ее. И, как я сказал, в христианском измерении, вот уже там на протяжении 4, кажется, воскресений, мы говорим о том, что в христианском измерении это не вопрос только нравственности, хотя он имеет важное значение, это вопрос быть кем-то вот таким нравственно там порядочным, еще что-то. Это само собой даже как-то не обсуждается. Это больше вопрос про то, кем мы призваны быть. Это про то, что значит быть подлинным человеком. Это про то, что такое жить подлинной человеческой жизнью, обрести свою целостность, свое счастье. И вот эти два вопроса, что мы там должны в жизни делать, кем мы должны быть. Вот. Во-первых, кому должны и почему должны. Вот это должествование, оно как-то рождается в нашем внутреннем сердце. То есть, когда мы открываем замысел Бога о нас, начинаем понимать, что послушание Богу и делает нас подлинными людьми. Что это не насилие как бы внешнее, потому что ведь грех-то в чем, помните, первый был, да, как бы как сатана подкрадывался. Действительно ли сказал Бог? То есть, у Бога есть какие-то двойные стандарты, у Бога есть что-то такое, что он или не до конца честен, или он не до конца добр, или ему нет дела до вас, что вы как-то можете сами свою жизнь выстроить. И вот эта подозрительность, ну или недоверие Богу, такое принципиальное, глубинное, этим мы больны. Ну вот в этом есть суть греха, там наша природа греховная, как хотите это называйте, это наша болезнь. То есть мы, в общем-то, Библия называет это безумием, называет это бунтом против Бога, беззаконием, то есть пересечением его границ. То есть нам все время кажется, что нас тут как-то хотят там, ну, обмануть или до нас дела нет. И поэтому очень часто, когда речь идет о том, что мы там должны что-то, это воспринимается как внешнее насилие, вот Бог там от нас что-то хочет, требует, а мы тут сами с усами. Ну и, собственно, это все обычно плачевно заканчивается. Поэтому, возвращаясь вот к идее христианского характера, да, важно понимать, что то, как мы понимаем жизнь, то, к чему мы призваны, мы говорили с вами о Евангелии, в чем хорошая новость, да, что такое спасение, что, да, что Бог нас восстанавливает, а куда у нас, во что у нас восстанавливает, и вот это вот овладевание, что ли, Божьей жизнью, что Он нам вернул, с одной стороны, да, силу, чтобы этой жизнью жить, то есть у нас есть Дух Святой, у нас есть Его мудрость, но теперь нам нужно в этом практиковаться. Ну, это как человек после операции, ему надо там возобновлять хождение свое, да, там, или еще что-то, то есть. И в этом смысле в прошлый раз мы говорили с вами о том, что я акцентировал внимание на наших мыслях. В Новом Завете слово «разумное», «духовное» – это синонимы и часто переводятся не просто синонимы, а одно и то же слово, которое мы привыкли разделять, что есть какая-то вот духовность, а есть какая-то разумность, что духовное – это что-то такое мистическое, неуправляемое, мы там что-то чувствуем, не понимаем, там тайна. А разумное – это вот чистая логика и все прочее. Вот Павел эти вещи не разделяет. Он говорит, что настоящая, подлинная, духовная жизнь, что значит, в которой дышит Дух Божий, замысел Божий, она разумна. То есть Бог возвращает здравомыслие. Если Библия говорит о том, что мы обезумели, если наш ум думает не так, как нужно, и это не просто вопрос логики, вопрос образования, знания, это принципиально… как бы сказать, на чем он основывается, на чем он выстраивает свою жизнь. И помните, мы читали с вами, разбирали это место, которое говорило о преобразовании нашего ума, о жертве, которую мы отдаем, жертва живая, то есть наш образ жизни, кто мы есть каждый день, это и есть основа всего того нашего христианского характера, или то, что я вам говорил, слово «добродетели», вот этот сплав наших чувств, состояний, мыслей, поступков, то есть характер – это не просто что-то такое, что отдельно от того, что я думаю, да, а это мое целостное подлинное состояние. И мы говорили о внимании, о том, куда направлены наши мысли, о чем они заняты. Павел очень не раз и не два повторяет в своих посланиях одну простую мысль, куда нам нужно направлять свои мысли. То есть своей мыслительной деятельностью можно научиться управлять. Да? Можно так же, как и своим телом, хотя нелегко, там оно хочет есть, а мы его ограничиваем, там, да, чтобы там не потолстеть, или наоборот, что-то еще, что-то. Вот с мыслями примерно та же самая история. Мысли можно научиться направлять, их можно научиться наполнять, можно от каких-то мыслей отказываться, да, не давать им свить гнездо, как там говорил Мартин Лютер. То есть вот эта вся разумная духовная жизнь, не все мысли приходят от нас, да, мы не знаем точно, откуда залетные иногда идеи к нам приходят, как там на это Бог влияет. силы зла влияют, да, и, конечно же, да. Поэтому вот наша разумность, наше осмысленное существование такое, знаете, то есть разорванность наша заключается в том, что наш мозг или просто наше внимание, а внимание у нас всегда направлено только так, ну так мы устроены, психологически, физически, только то, что для нас эмоционально заряжено. То есть если для нас это важно, эмоционально заряжено, какое-то событие, там, мероприятие, человек, вещь, мы начинаем на нее обращать внимание. Как только мы обращаем на нее внимание, она захватывает всех нас, мы начинаем думать о ней, мы начинаем выстраивать жизни по свои поступки, свои реакции вокруг того, что для нас важно. Соответственно, наш мозг привык просто в современном мире прыгать с вещи на вещи. Очень мало людей сегодня, ну, целостно думающих или учащихся смотреть на вещи целостно. Смотреть на вещи как бы с Божьей стороны. И понятно, что, да, то есть мое там какое-нибудь первичное желание перебежать дорогу, надо посмотреть на него с точки зрения безопасности. То есть с точки зрения не просто моей личной безопасности, а последствия для моей семьи, а последствия для моей семьи и так далее, и так далее. То есть наши мысли вот ежедневные, там, повседневные, мы там хватаемся за все подряд. От этого, конечно, мы устаем очень сильно, потому что мы разорваны. Мы что-то чувствуем, мы что-то думаем, нас захватывает. И поэтому, ну, обычно мы отвлекаемся на что-то, на чем-то сосредотачиваемся, часто не очень важным, это нас заполняет. И Павел об этом говорит, да, вот там есть модель мира. Не в смысле, что она плохая сама по себе, она просто меня зацикливает на мне самом, на моих нуждах и на всем, что происходит вокруг, и очень ситуативно. Да, а вот мышление Божье, о чем он там говорит, да, о том, каким образом оно смотрит на мое конкретное действие, на мое маленькое дело, на мое слово сегодня в свете чего-то большего, чем просто само слово, выгоду, которую я получу в свете Божьего, замысла обо мне и вот этих вещей. Этим мы дисциплинируем себя, свой ум, мы как бы помещаем себя в постоянно напоминая себе о достоинстве, о том, кто мы есть, кем нас создал Бог, возвращаясь к той силе, которую он нам дает. Вот сегодня вот очень важный момент такой, связанный тоже, он связан с мышлением. И один из навыков, который мы должны в себе развивать, если мы по-настоящему хотим быть христианами, вот как бы в целостном состоянии. И вот это наш характер. И мы о нем сегодня поговорим. Это наша способность печалиться, наша способность, собственно, принимать печаль от Бога. Наша способность каяться. Да, потому что покаяние, раскаяние связано с мыслями. Да, это помышление, да, наше слово покаяние обозначает перемены образа мысли. То есть так как наш мысль там бегает постоянно, и мы куда-то там направлены, наступает определенный момент, когда нам нужно что-то, как сказать, развернуть эту мысль. Вот как Павел об этом говорит, я сейчас вы поймете, о чем я говорю. 2 Коринфянам 7:10. Вы помните, ситуация такая практическая, я не буду всю ее читать, она не так принципиальна, но вы ее хорошо знаете. Человек ведет себя аморально в церкви, там, да, там у него этот, и Павел там призывает дисциплину применить, и, в общем, огорчает церковь тем, что то, что вы делаете, это не только не Христово, а это даже у язычников не слышно, что вообще эти вещи не могут быть покрыты никак, и он очень жестко с ними разговаривает, они, соответственно, принимают там меры, огорчаются, что... Они расстроились, ну и вот благодаря этому расстроились огорчению, они раскаялись. И вот в 10 стихе, в 7 главе он говорит, огорчение от Бога рождает раскаяние и значит спасение, о чем жалеть не приходится, а огорчения мирские порождают смерть. Да? И вот эти два в старом переводе, более привычном для нас, ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть. Огорчение от Бога рождает раскаяние. А нам говорят, что Бог нас все время радует. Да нет, иногда приходится такие огорчения от Бога принимать. Да, то есть, знаете, вот когда человек, ну вот когда я работаю со студентами, особенно если там им что-то писать приходится, то сразу видно из примерно там 10 людей будут всегда парочку ребят, которых надо огорчать побольше, потому что они талантливые слишком. И видно, что их уровень, ну, обычно выше, чем средний по классу. И вот их надо, в общем, к их работам надо побольше придираться. Ну, естественно, для них это большое огорчение, потому что я им делаю больше замечаний, там какие-то новые критерии ввожу и все прочее и так далее. Почему? Потому что в этот момент я могу видеть в них что-то, чего они в этот момент сами себе не видят. Вот это огорчение, которое я им причиняю, да, некоторый человек думает, что если там ему сделали 2 замечания, другому 10, о, как хорошо пронесло. Но тогда вопрос, зачем ты здесь? возникает. То есть, если ты пришел учиться, и ты хочешь чему-то научиться, и тебе лишь бы пронесло, тогда вот вопрос, ты действительно этого хочешь или нет. Вот с христианской жизнью та же самая история. Вот когда мы говорим, я иду за Христом, я вот хочу там быть подобным Христу, я хочу научиться, хочу быть настоящим человеком. Ну, слава Богу, пронесло. Да? То есть, готов ли ты принимать огорчение от Господа? Ты вот по-честному хочешь на свою жизнь посмотреть, кто ты есть, как ты есть и так далее. Если да, то тогда, соответственно, будь готов, вот как в новом переводе у нас здесь, огорчение от Бога принимать. Если ты искренне готов видеть и слышать Божье сердце, то Он тебе, конечно же, в любви своей расскажет очень много и покажет то, чего... В данном случае, конечно, это технический вопрос, ну, технический внешний, но по большому счету это вопрос вызова стать теми, кем Бог задумал их быть, как община. И вот здесь Он говорит об огорчении, которое ради Бога или огорчение от Бога рождается. И вот эти огорчения, мы не любим, в общем, огорчаться. Особенно в современном мире, вот почему-то так, ну не почему-то, а очень известно почему. Вот идея самой, что печаль, она имеет какую-то созидательную такую вещь, она изгоняется, что вообще в печали много светлого, в печали через боль, через разочарование мы растем, что, ну там, не знаю, возрастная психология сегодня говорит, что если ребенок там не прошел определенный кризис определенного возраста, и он не научился печалиться, сталкиваться с миром, который сильнее его и приспосабливает, скорее всего, он не сможет справляться во взрослой жизни с какими-то вещами. То есть мы хотим как бы скорее пробежать. Всякий вопрос печали и роста, ну, как бы так, чтобы быстро. Да, ну, там, я не знаю, если роды, то обезболивать. Наверное, в этом нет ничего плохого, я не настаиваю, я не рожал, да. Вот, поэтому, или если спортсмены, то желательно, чтобы какую-нибудь там таблеточек побыстрее, чтобы мышцы росли. Если сделать все максимально, чтобы избежать всякого дискомфорта. Сегодня всякий дискомфорт как будто бы считается равно плохо. То есть всякий раз, когда я испытываю некий внутренний или внешний дискомфорт, его надо избегать любой ценой. Ну и, конечно, нам тут индустрия всего вокруг предлагает. Хоть развлечений, хоть комфорта, хоть прочее. Опять, дело не в том, чтобы там в комфортной жизни плохо жить и надо себе трудности обязательно создать. Я не про это сейчас. Я про вот этот принцип сам, который в этом мире как бы культивируется и говорится нам, что, собственно, вся наша хорошая жизнь – это жизнь без боли, жизнь без печали, жизнь без того, чтобы... прошло, забудь и давай дальше идти. И человек опять и опять к одному и тому же возвращается, но он каждый раз забывает, вместо того, чтобы по-настоящему с печалью встретиться, пройти, ну, например, два человека, когда ругаются, или конфликт какой-то у человека есть, ну, если они не смогут это проговорить, просто пробегут. Ну, замечательно, может, на один раз прокатит, два, три, пять. Но откуда потом вот это отчуждение такое, ощущение, что ты с этим человеком как на двух островах, хотя ты с ним прожил 20 лет. Откуда люди, так сказать, да, вот почему, откуда это все рождается? Именно, мне кажется, часто от того, что мы не умеем печалиться, мы не умеем встретиться с той болью, с которая есть часть нашей жизни. И, конечно, это признак нашей жизни, вот вся культура этим пропитана. И вот это слово печаль, скорбь, огорчение, страдание, мука, боль, как хотите ее переводите, это одно и то же слово. А интересно, что вот печаль ради Бога, неизменное покаяние в старом переводе, перевод такой есть, ну вот так звучит, но знаете как, неизменное покаяние, дословно так, не вызывающее раскаяние раскаяния. Тавтология получается, но интересно, что есть какие-то раскаяния в нашей жизни, то есть мы о чем-то сожалеем, посожалели, а потом мы сожалеем о том, что мы посожалели. А вот есть какие-то такие раскаяния в нашей жизни, которые нас преображают. Когда мы поворачиваемся в каких-то ситуациях, в отношениях, на более глубоком каком-то духовном уровне, наверное, да, которые поворачивают нас, нашу жизнь, а еще раз напомню, да, метаноя, покаяние, раскаяние, это вот этот поворот мысли, это разворот, это направление в определенном, ну а как мысли, значит всего человека, да, мысль его личности, его, соответственно, это меняет и образ жизни и так далее, все остальное. То есть, и вот здесь он говорит об этом. Ну, давайте посмотрим вот на печаль, вот в каком-то таком сначала эмоциональном смысле, но за этим всегда стоит более духовная всегда история, потому что эмоциональная наша жизнь – это всегда посредник, это всегда дверь, это всегда куда-то нас ведет к более глубоким вещам. В нашей голове мы, конечно, можем много чего там себе напридумывать, и нам кажется, что все хорошо, и мы можем, но вот наша эмоциональная жизнь, она нам про что-то очень много говорит. И вот эта печаль или тоска, о которой здесь Павел говорит, ну, по природе своей, что это такое? Собственно, это такая наша естественная реакция эмоциональная на отсутствие, потерю, ну, не знаю, там, смысла, вещи, взаимоотношений, ну, реальных или вымышленных. То есть каждый раз, когда мы что-то теряем или что-то идет не так, как нам хотелось бы, а значит, мы теряем там свои представления, свои ожидания, это тоже. Мы так реагируем, в том числе мы реагируем тоской, печалью. И понятно, что помимо Бог нас так создал, а когда мы говорим о христианском характере, мы говорим о целостном состоянии человека, да, что помимо нашей интеллектуальной какой-то физической реакции, у нас всегда есть эмоциональное. И вот, вот это нам рассказывает о том, что нам, в общем-то, что с нами на самом деле происходит. И поэтому, знаете, когда мы печалимся, ну, когда мы теряем что-то, ну, первое, это когда у нас, наверное, у меня могут что-то насильно забрать, ну, там, забрали что-то, например, да, я могу потерять что-то. Здесь, конечно, ну, печально, когда к тебе кто-то подбегает и выхватывает у тебя телефон и убегает. Наверное, это не очень хорошо. Но есть и другое, когда я сам от чего-то отказываюсь добровольно, а потом могу жалеть. Или не жалеть. То есть есть какие-то вещи, когда я отказываюсь добровольно, да, от чего-то. Я отказываюсь там, съесть пончик, который на ночь не есть, или наоборот, отказываюсь. Да. И причиной отказа может быть, если мы говорим в каком-то таком серьезном смысле, причиной отказа может быть наше заблуждение, неосознанное или сознательное, ну и какой-то наш добровольный отказ. То есть ведь по сути своей мы постоянно отказываемся. Откуда у нас такая вот, ну, мы живем в мире, где творение постоянно отказывается идти путем Божиим. Вот почему в этом состоянии, ну вот в мире вообще, много печали, много. Мы все время живем при всем том, что солнце, там красота, что-то есть. Ощущение, что что-то идет не так. Чего-то в этом мире не хватает. Не хватает, конечно же, вот этой близости с Богом. Есть так называемая экзистенциальная печаль. Она не связана даже с нашими обстоятельствами в жизни. Вот такое глубокое состояние того, что мир находится в недолжном состоянии, когда мы смотрим вокруг, что происходит, на все безумие, которое происходит, там, не знаю, политика или экономика, или люди как относятся друг к другу, как мы там действуем и относимся к другим, то есть вот эта часть нашей жизни всегда будет. Ее не заешь, не запьешь, не заработаешь. Ты можешь быть максимально внешне в обстоятельствах счастливым и всякое такое, но что-то такое внутри нас все время есть, связанное с печалью. И вот эта печаль, она напоминает нам о разорванности нас. Что-то мы потеряли. Мы еще не дома. Знаете, вот когда где-то ты ездишь, и как бы хорошо не было, вот это есть ощущение, что ты не дома. Такое вот желание вернуться. Ну, в буквальном смысле физически домой. Вот, если дом для нас ценность, и как-то вот это пространство. Что-то такое. Ты можешь быть, находиться в вполне хороших обстоятельствах. Поэтому, когда мы призваны жить в красоте, чистоте и так далее, но я это отвергаю, осознанно, неосознанно заблуждаюсь, я буду испытывать, естественно, печаль и страдания, Библия нам об этом говорит. И только это вопрос времени насчет диапазона этого чувства. То есть оно у нас разное, по-разному его переживаем. Ну и печаль часто такая, ну, например, это тоже часть отказа от того, к чему мы были призваны. Здесь вот часто вот этот гнев может быть связан с ощущением утраты. Вот человек, недавно разговаривал с одним человеком, он говорит, вот я прожил всю свою жизнь, хожу на одну и ту же работу, и вроде деньги есть и все прочее, и так далее, но я злюсь на себя, потому что я отказывался от своей жизни. Какой жизни, не знаю, но это не жизнь. Вот как-то не так я должен был свою жизнь прожить, например. И вот человек печалится, хотя вот, ну, с точки зрения как бы такого здравого мирского смысла сказать, слушай, ты уже жиру бесишься, потому что ты состоятельный человек, у тебя все есть, вот люди многие мечтали на твое место. И всякие такие утешения в этот момент, они бы его только еще больше раздражали. Почему? Потому что именно эта печаль ведет его куда-то дальше. К себе самому, соответственно, к Богу, к встрече, к какому-то призванию. Помните, часто, когда мы говорим, ну, о грехе, мы должны понимать, что любой грех, как поступок, как состояние, это всегда форма безумия, огорчение, это всегда форма отказа от подлинной жизни, печаль, тоска, отчаяние, это неотъемлемая часть нашей жизни на земле. То есть Библия говорит, что есть другая тип печали еще, да, грехи мои там, и другие вещи, они меня приводят, в конце концов, опустошают. То есть вся моя вот эта псевдосамостоятельность, она приводит меня тоже к печали, это то, что здесь Павел говорит о печали мирской, или там, ну, вспомните Асафа, Псалом 72, я позавидовал безумным, безумие. А в чем там безумие было? Не видящий конца своего. Асаф отрезвился, когда увидел конец их. Он говорит, я сначала было завидовал, и меня огорчало, что я, у меня нет того, что у них есть. А потом я, увидев конец и увидев, куда это все идет, огорчился тем, что я был безумен. Вот его истинное раскаяние. Он мыслью повернулся в другую сторону. То есть не о том ты думаешь, Асав. Не в смысле это плохо, то, что они там, у них что-то есть и еще что-то. А ты не видишь конца, ты не видишь большой картинки. Ну и когда мы смотрим на последствия там, наших выборов, каких-то вещей, конечно, тут тоже будет печаль. Ну и вот возникает вопрос, знаете, а как это узнать-то? Вот какая-то вот печаль меня, она какая посетила? Она вот от Бога или, как сказать, печаль от Господа или ради Бога, или печаль мирская? Но вот здесь в этом тексте и вообще в этой истории, если мы ее будем внимательно разбирать, Павел говорит, как различить по последствиям. Результат печали... Он говорит, какое здесь печали от Бога? Покаяние. Ну, перемена образа мысли, новый взгляд на вещи, новый образ жизни. Такая перемена, о которой я не жалею, не вызывающая раскаяние раскаяния. А результат печали, он говорит здесь, какая? Смерть. Изоляция. Вот греческое слово «танатос», которое смерть обозначает, это то же самое слово, как изоляция. Ну, что такое смерть? Это изоляция. Жизнь идет не так, как надо. Что-то я не получаю, я устраняюсь там от людей, я устраняюсь от своих желаний, еще куда-то я ухожу, я отказываюсь от той жизни, которую дал мне Бог. И такая печалька приводит меня, печаль мирская, сожаление о чем? Ну, о том, что я там, не знаю, не могу обладать всем, не могу контролировать, то не то, это не так. Ну, обычно сначала недовольство, потом гнев, ярость там на Бога, на людей, и результат смерть. То есть, если я иду этим путем, то в конце концов вот, убиваю себя, там, отношения в своей жизни. Ну и вот здесь, знаете, если я заблудился, только вопрос времени, когда я умру. Если я не признаю, что я заблудился, поменяю мысли и не признаю, что мне нужна помощь. Ну а вот своеволие ради своеволия, которым мы больны все, оно, собственно, путь к погибели. Ну, Библия говорит, что путь смирения, да, там, это тот путь, который ты получаешь, путь жизни, там, дар жизни. Поэтому печаль, состояние, да, источники ее могут быть очень разные. Ну, вот, собственно, если практически поговорить, так сказать, сделать выводы, ну, какой толк-то нам по поводу, в нашей христианской жизни, по этому поводу, как это связано с нашим христианским характером. Собственно, покаяние – это не просто какая-то акция одноразовая, знаете, ну, мы обычно, у нас у евангельских это как-то важный момент в жизни, там вот рождение свыше, никто толком не знает, как это, но у нас есть некое покаяние, момент, мы ее там фиксируем, как-то, ну, там, что-то такое публичное надо сделать, сказать, молитву, ничего плохого в этом нет, это одна из форм как-то обозначить вехи в своей жизни, ну, и вроде все. Ну, и потом, если там каяться, то в каких-то вот грехах, что ли, там, таких-то больших, если что-то произошло. Но на самом деле Павел говорит не только об этой ситуации, а он и в других местах говорит, что так как мы постоянно сбиваемся, постоянно обманываемся, постоянно, то нам постоянно нужно возвращать всего себя, возвращать к Богу, а значит поворачиваться к Нему опять. И поэтому покаяние – это некая, ну, если хотите, духовная дисциплина, образ жизни, образ мыслей, к которым я должен себя приучать и воспитывать. Почему? Потому что, ну, там, вы знаете, в некоторых традициях там исповедь, какие-то другие вещи, как обязательная часть христианской жизни. Там тоже своя профанация есть, можно это тоже формально все делать, конечно же. Но, в принципе, сама идея очень правильна. То есть, другими словами, каким образом мы еще раз возвращаем внимание? Это не просто фокус мой, а это понимание, когда я отвернулся. Это готовность признать, что на самом деле, да, я заблудился. Но если ты в лесу заблудился, у тебя ни еды, ни воды, то тебе нужно... И ведь это не только в глобальном каком-то смысле. Не надо ждать 5 лет, если ты в каком-то разговоре чувствуешь, что ты там злоупотребил властью своей, там, унизил человека или сказал. Вот он момент поразвернуться сейчас. Не просто, чтобы все было хорошо, а что, если я хочу христианский характер по-настоящему, хочу быть отражением тем, кто как действует Бог, можно быть слащаво вежливым, можно не кричать ни на кого и при этом быть очень далеко от того, кем задумал меня быть Бог. Может только еще больше раздражать людей. Можно выработать такие внешне формальные, как бы, ну, благопристойные типы поведения, за которыми будет стоять смерть. Другими словами, не внешнее, а прежде всего вот это состояние сердца, повернутого к Богу, мои мысли, направленные на то, что моя печаль сейчас не потому, что мне не удается достичь тех результатов, которые я хочу от человека, или какая-то моя история в этом есть. Но в этом не видно Бога. И вот когда мы говорим про нашу печаль, ну, во-первых, несколько практических шагов. Ну, для того, чтобы что-то с ней делать, нужно признать, что она есть. То есть не стоит бояться этого состояния, этого чувства. Это... Мы так созданы, наше естество так реагирует и будет так всегда. Поэтому не надо печаль заедать, запивать, за чего там мы еще с ней делаем, убегать. Знаете, особенно когда находишься в состоянии каком-то не очень хорошем, всякие типа... Все будет хорошо, брат, да вот это, оно как-то еще хуже, как-то раздражает, хочешь сказать, слушай, отстань уже, вот не надо там проповедовать. Не надо. Вот в этих состояниях есть что-то очень важное, что если мы быстро пробежим их, мы чему-то не научимся. Да? Вы знаете самый короткий стих Библии, Иисус прослезился, мы видим Иисуса в печали, мы видим его глубинное проживание вот этих состояний мира, печаль на кресте, когда он смотрит на Иерусалим, когда он смотрит на... вот этих людей, охваченных больной болезнью греха и смерти. Мы видим, как он печалится, потом возмущается, когда он видит смерть Лазаря. Мы видим, как его жизнь полна печали. Но это печаль не отчаяния, а печаль ради Бога. Это печаль, которая показывает, как бы она, ну, она возвращает в реальность, что ли, она отрезвляет. Вот эта здоровая связь с реальностью, вот это очень важная часть христианского характера или того, к чему мы призваны. То есть называй вещи своими именами, живи в мире, в реальном мире, вот не выдумывая никакого мира, которого нет. Вот не надо вот все заглаживать. Или наоборот, другой вариант, печаль мирская, доведенная до крайности, конечно же, это отчаяние, депрессия, крайняя форма – это самоубийство. Когда человек не может видеть ничего, кроме тьмы, когда он так погружается в это дело, когда он с реальностью связан только через лишение, через боль, он не может отпустить. Ну, например, человек потерял родного, близкого, это был весь смысл его жизни. И человек годами может, проживая это, ну, жить как бы в печали, вроде как печалясь, на самом деле убивать себя, лишать себя жизни, все глубже и глубже погружаясь в отчаяние. Поэтому первое – признать. Вот сам факт того, что почему-то, ну, знаете, вот есть как бы две крайние формы этого дела, как я наблюдаю в христианской жизни. Одни – это, так сказать, назовем их позитивные товарищи, у которых печали вообще нет. Там все время вот эти места про обетование Божие, про чего-то там еще что-то такое. И это все время должно связано быть с каким-то эмоциональным восторгом. Но можно ли верить в обетование Божье и жить ими, находясь в очень серьезной печали? Ну, конечно, да, конечно. Особенно, когда ты попадаешь, да, там, к братьям, сестрам, живущим в каких-то стесненных обстоятельствах жизненных, внутренних или внешних, физических или еще что-то. То есть есть вот это состояние тяжести такой, знаете, жизни в этом мире, как апостол Павел говорит, есть у меня желание разрешиться, вот не надо мне говорить, что все хорошо, как бы, да, я все-таки хочу соединиться со Христом, но при этом я знаю, что мне важно остаться, то есть вот признать. Или другой вариант, да, что вот, все плохо, все отчаяние, все прочее, давайте все. Ну, например, эта церковь могла среагировать так. Павел все, нам сказал, что все плохо, что мы не духовные, давайте распустим церковь, все просто. А, что, все равно ничего не получится, пошли все по кабакам, в общем. А там портовый город, было где погулять, можно же было как опечалиться замечанием Павла, что ничего у нас не получается, и вообще мы плохие христиане. И в общем разойтись, давайте все разойдемся просто и все. Вот это привело бы к чему? К смерти. Ну, к смерти общине, к тому, чтобы все там... Вот эта печаль мирская, она вот так вот все время, в оконцовке. Все, давайте, значит, мы каким-то... Нет, они предпринимают очень, очень конкретные действия. То есть они признали, они огорчились, да, вот они... Вот что-то такое, ну, больно им, в общем, было от того, что они проглядели что-то важное или не сделали то, что важно. Второе, когда я вот начинаю там что-то понимать, что что-то такое вот недолжное... Ну, второй момент – это назвать, описать, обозначить, дать имя какое-то. Да, дать имя, я много часто об этом говорю, да. Определить – это положить пределы. Ну, то есть назвать, а про что эта вся история? Не стоит делать вид, что мы испытываем, а какого рода это печаль? Это вот печаль про что? Иногда это вот какая-то светлая печаль, это про то, что такая тоска по жизни, или это печаль, потому что ты вчера соврал? Вот это другая печаль. Или это печаль такая темная, которая подкрадывается и говорит, уйди туда, в эту темноту, уйди, там ты найдешь покой, скройся от всего, что тебе тут в этом мире дорого. Откажись от всего, от жизни, потому что от жизни только одни проблемы. Все эти там любовь, морковь и все остальное, там чистота, красота, все это даром не надо. Уйди в темноту. Это другая типа печаль. То есть, когда я определяю ее, а в этом и есть зрелость, Павел говорит, то, о чем там чисто, достославно, о том помышляете. Да? То есть направь свои мысли в это русло и пойми, а вот ты сейчас это осознаешь, в чем причина печали? Ну, в данном конкретном случае был очень конкретный поступок, да, человека, конкретное решение общины. То есть они назвали и увидели причину этого огорчения. Откуда они? Почему это так? Потому что, знаете, до тех пор, пока это некое аморфное состояние такое, оно, конечно, с ним ничего невозможно сделать, кроме как или сдастся ему, или делать вид, что его нет. И вот когда я называю что-то, определяю его, я вижу очень какие-то конкретные вещи в моей жизни. Но не всегда печаль будет связана с конкретными вещами. Там христианские мистики, например, говорят о таком понятии, как «темная ночь души». Был такой, Иоанн Креста ввел такое понятие. Он говорит, иногда состояние... Ты исследуешь свое сердце, ну я, так сказать, на современный язык переложу. Ты исследуешь свое сердце, свою совесть. Ты не находишь греха, ты не находишь разорванных отношений, ты не находишь никаких внешних причин, ну, где ты являлся бы причиной вот этого состояния. И какая-то такая тоска, когда ты не чувствуешь Бога, ты не чувствуешь с ним единения, когда вот эта душа входит в такое состояние, когда Бог становится для тебя недосягаем, когда ты чувствуешь вот эту печаль по разорванности с Богом. И она такая глубокая, что ты не можешь как бы двигаться по жизни, пока это не восстановится. И он говорит, что это важная, например, часть нашего духовного роста, чтобы мы искали Бога не ради чего-то, а ради Него самого, не ради даже хороших чувств. И он говорит, что каждый христианин через это проходит. Вот это другого типа печаль. Если я не понимаю разницу между ними, а просто пытаюсь от любой печали убежать, соответственно, ну как я могу, вырасти через это? Скорее всего, не получится. Ну и когда мы начинаем искать причину, это, собственно, какой-то следующий такой элемент этого, да, ну, как я сказал, чем я огорчаюсь, что является причиной огорчения. Вот эти состояния, они вводят нас, вот эти огорчения, в какую-то реальность наших отношений с Богом, с самим собой и другими, как я сказал. Если я готов признать это состояние, если я готов с ним встретиться, я готов что-то там вот как-то в нее окунуться, в эту печаль, и с Божьей помощью попытаться найти ее причины, я начинаю входить в реальность своей жизни. Раз я так на что-то реагирую болезненно, а это естественная реакция. Вот это очень важно понимать. В жизни сначала мы всегда реагируем, то, что называется аффект, эмоционально. Только потом мы начинаем думать. Другими словами, чувства нам расскажут больше о нашей реальности жизни, чем то, что мы думаем о ней. Мысли потом приходят. Это вторая история. Если что-то меня задевает, если что-то со мной такое происходит, тогда мой вопрос, где эта причина? И вот здесь Павел говорит и в 12 главе, да, о преобразовании ума нашего, о направлении ума. И в данном случае, в этой истории, покаяние, которое потом не будет требовать раскаяния. Ты начинаешь поворачиваться к реальности, к правде своей жизни. Ты вдруг смотришь на какие-то вещи в своей жизни, там, на отношения, на события, и ты видишь, что вот здесь разрушено, вот здесь смерть, вот здесь то, вот здесь наоборот. Или ты видишь, что при всем том, что здесь вроде все хорошо, а вот с Богом там у тебя нет этого... вот этого близкого состояния. И тогда ты входишь в реальность своей правды жизни. Потому что ведь в чем заключается, помните, отец лжи? Мы почему-то думаем, что если мы будем лгать себе, то мы себе поможем. Ну вот нас в этом дьявол убеждает, что ложь, она вообще как-то может способствовать благу. Что здесь промолчал, ну сам себе я сейчас прежде всего говорю, потому что про других я молчу. Себе, Богу, другим. Здесь не договорил, здесь промолчал, здесь всей правды я не хочу знать про себя, не хочу видеть этой всей причины всей этой печали. Ну и вроде как бы это поможет мне жить. На самом деле оно из меня высасывает жизнь. В конце концов наступает вот эта смерть, о которой здесь он говорил. Ну и, соответственно, когда мы находим эту печаль, что с ней делать, что ли, как бы вот внутренне, но... Священное Писание нам очень много примеров хороших дает, и, собственно, здравый смысл нам об этом говорить. Ее надо как-то выразить, другими словами, с ней надо что-то сделать, как-то прожить ее. Иисус не стесняется выражать свою фрустрацию и боль Отцу. Ему плохо, больно, он там не стиснув зубы, там, ну, Господи, ладно, я ж при... он молится, он просит о том, чтобы... Он делится своими сомнениями, он просит о том, чтобы чаша миновала. Павел выражает свое огорчение церкви в Коринфе здесь. Не стесняется этого. Он говорит, да, мне больно, вы меня огорчили, и то, как вы повели себя, и так далее, и то, что вы говорите мне там, и все. То есть мне совсем неприятно слышать от вас эти вещи. И что? И теперь печаль мирская говорит, ну и брось ты их всех, что, церквей, что ли, не найдешь больше? Есть же нормальные церкви, пойди, они тебе расскажут, какой ты хороший. А этих всех анафеме предай, распусти весь этот балаган и скажи все. Нет, печаль ради Бога, раскаяние, он говорит... Я знаю, что вы сейчас находитесь в недолжном состоянии, это меня огорчает, но я вас люблю, я вас вижу глазами Христовыми, так, как вы себя не видите. Я сделаю все своей властью, чтобы причинить вам боль, там, чтобы вас наставить и сделать, чтобы вы, наконец, увидели себя и достигли того состояния, того характера, чтобы ваша жизнь характеризовалась тем, что вы отображаете Христа. Видите, опять выбор здесь стоит. Возьмите пример Давида, например, в псалмах, там, плача, кричит, плачет, вопрошает. А к чему это все ведет? А это ведет к свободе и к близости. Мы как бы сталкиваемся с невозможностью, например, что-то изменить, если мы не можем изменить. Если можем, соответственно, как эта церковь, она взяла ответственность за то, что можно. Они сделали что-то, результат ее, но ее надо выразить. Ее каким-то образом надо выразить, если это касается отношений с Богом, друг с другом, с самим собой. Собственно, а как узнать, когда я выражаю, плоды этого выражения какие? Плоды печали в нашей жизни. Посмотреть на результаты, соответственно, к чему приводит печаль. Если, там, собственно, печаль как форма там, недовольства, бездействия, своеволия, оскорбления, лень, разрыв, изоляция, тогда, скорее всего, конечно, это не та печаль, через которую мы растем. Здесь не получится, здесь нет раскаяния, здесь нет этого поворота к любви, к тому, кто задумал Бог. Если, как я сказал, церковь в Коринфе могла же не послушать Павла, накинуться на него, там, начать ему говорить, кто ты такой, что она им, собственно, и говорила. Есть у меня конфликт там с кем-то, например, как у Павла там с церковью. Опечален ты это. Первый результат. Не разговариваю с этим человеком, там, клевещу на него, пытаюсь его контролировать, переделывать или как-то влиять на него. Один вариант. Второй вариант, сожалею о том, что отношения разорвались, делаю, чтобы примириться. То есть, другими словами, изоляция – это всегда смерть. Изоляция, смерть все время нас предлагает куда-то нам. И поэтому вот это ветхозаветнее «сегодня выбери жизнь или смерть», оно актуально для нашей христианской жизни. И когда часть нашего взросления всегда вот христианского характера связана с умением к этому... с навыком вот этого поворота и разворота, с готовностью брать ответственность, а печаль нам подскажет, это про что. И поэтому какой вывод я хотел бы сделать, и помолимся. Нам важно не научиться не бояться своей печали. То есть с человеческой перспективы у нас всегда есть выбор насчет пути печали, по которому пойти. Если мы выбираем печаль Божьего сердца, иногда я думаю об этом, Бог говорит о своей печали через образы разные, Божье сердце, которое печалится. Если бы Божье сердце по-настоящему не опечалилось, увидев Адама и Еву, их выбор и все прочее, мы бы с вами сегодня не были здесь. Да, Бог, печаль как состояние Божьего сердца. Печаль, которая, Бог, который вмещает всю боль мира. Я не знаю, как это. Крест, это не просто какая-то такая, знаете, внешняя штука там. А это вмещение Бога всего зла и всего. Как это возможно, я это не понимаю. И, наверное, никогда не пойму, но это всегда, когда я об этом думаю, это наполняет чем-то, что, призывом разделить эту печаль от Бога в нашей жизни и принять вот этот дар Его любви, который Он дает всегда во Христе. Поэтому печаль от Господа или ради Господа, огорчение в нашей жизни как часть нашего роста, очень важная вещь. Не надо бояться этого всего дела, а важно видеть это, слышать это и через это тоже расти. Путь, печаль ради Бога, неизменное покаяние, неизменный разворот, неизменная какая-то, знаете, ответственность. Наверное, два хороших примера, параллельных примера, это Иуда и Петр. Тайна предательства Иуды, в общем, для нас всегда останется. И вот это, что с ним происходило? Видно, он опечалился, мы знаем историю его. И мы видим конец его. И Петр тоже. Поступки их равнозначны. То есть не надо выгораживать, что Петр, он там что-то такое. То же самое все сделал. И все они, все 12. Оба два предателя. Смотрите, путь жизни, путь смерти. Путь жизни, путь смерти. Развернулся, повернулся, покаялся. То есть, И в этом развороте, в этом не просто какое-то сожаление. Я вижу много людей, которые сожалеют, но по-прежнему идут в это болото. Да, как плохо, все страшно. Да, я плохой грешник, я ничего с этим поделал. Не разворачиваюсь. То есть покаяние – это всегда разворот. Разворот мыслей, жизни, всего себя к чему-то другому. Да, и, конечно, чем дальше ты ушел, чем глубже ты в болоте, тем сложнее тебе будет выбираться, но это всегда возможно. И вот этот разворот всей нашей жизни, да, покаяние, то есть это не просто ментальная штука, которую я там внутри произношу, а это что-то такое, что разворачивает меня. И все мы, если мы будем внимательны в нашей духовной жизни, все мы знаем этот момент, когда мы повернулись и когда нет. Мы можем находиться, вот, знаете, не знаю, как это описать, но вот ты находишься в каком-то состоянии сожаления, чего-то такого вот там, кризиса какого-то, печали, как хотите называть. И есть вот это внутреннее развлечение духов, которое Богом нам дано. Когда мы знаем, мы вот в этом состоянии повернулись уже, ну, то есть к Богу, или мы вроде на той же точке стоим, ну, то есть вот если я сейчас повернусь к вам спиной, я пойму это. Я вроде никуда не сдвинулся, но вот в этом повороте есть что-то такое очень важное. Ты вдруг открываешься совершенно для другого какого-то там света, для другого состояния. И это внутреннее чего происходит. И часто внешнее поведение здесь, оно, я могу как бы внешне пытаться что-то изменить, но внутренне, если я не повернулся, ничего не изменится. Христианский характер – это не просто про то, что я что-то так, давай быстро замнем разговор там. Ну ладно, прости, ладно, давай все больше. Это вот не про это. Да, христианский вот этот поворот внутренний – это всегда призыв ради Бога. Вот это вот всегда, да, ради Бога. Поэтому вот печаль Бога, наша печаль, знаете, когда люди говорят, что там, ну, Иисус уже хорошо, Он Бог, Он вот и все прочее. Но вот подумайте о том, что Иисус любил Бога человеческим сердцем. Ну, как сказать, Он вот воплотился, и вот Он же, Его печаль, Его грусть, Его радость и все остальное было таким человеческим, вот то, что нам доступно. И, в общем-то, что Он сделал, Он нас поднял до таких высот, чтобы мы могли соединиться с болью, печалью и со всем тем, что в сердце Божьем. И вот тогда ради Бога или во имя Бога, или Бог, который нас огорчает, перестает нас пугать, мы не убегаем от этого, а мы начинаем соединяться с этим, и наш христианский характер обретает вот ту форму, те особенные характеристики людей, которые, ну, то, что Библия называет, люди Божьи. Которые отличительным чертой становится их готовность быть повернутым к Богу постоянно. Это не значит быть идеальным, это не значит быть там, каким-то морально-нравственно там, каким-то. Конечно, это все очень важно, и мораль, и нравственность, и какие-то там стандарты, которые есть в Библии. Все это, ну, если это не выражение этой повернутости к Богу, это тоже может стать предметом гордыни, вспоминаем фарисея, это может стать предметом неподлинности. Ну, не подлинной христианской жизни, характера и всего остального. Вот. Поэтому посмотрите, как бы, ну, давайте на свою жизнь, естественно, весь смысл про это, про то, что если мы хотим расти и быть подлинно в христианском характере, то это, конечно, наша повернутость к Богу, это наша возможность покаяния, раскаяния и открытости к тому, что Бог хочет нам сказать и сделать. Давайте встанем, помолимся. Аминь. Господь, спасибо Тебе за то, что вновь напоминаешь нам, что вот из этой повернутости к Тебе, Господь, рождается настоящее чувство, слово, поступок, который действительно поступок Твоего Царства, а значит, того характера, который Ты призвал нас быть, Господь. Спасибо Тебе, что Ты к нам всегда повернут, и Ты всегда призываешь нас к пути жизни, идти путем жизни. Помоги нам, смотря на наш выбор, который мы делаем, видеть всегда, чтобы, Господь, куда повернуто наше сердце, наши мысли, куда мы повернуты в нашей жизни. Помоги нам преодолевать эту разорванность, Господь, вот каждый раз поворачиваясь к Тебе, собирая себя вновь в Твоем присутствии и действуя из этого состояния открытости. Спасибо Тебе за то, что даешь нам достаточно примеров для этого. Благодарим Тебя, что Ты продолжаешь, будучи открыт к нам, вести каждого из нас своим путем. Благослови нас во имя Иисуса. Аминь.
Аминь.